Часть вторая. Внутри все было так же. Ряды кресел и узкий проход между ними. Ржавая пыль и мелкие чешуйки железа отслаивались от стен от ее прикосновений. Золотистый солнечный свет падал на все это ржавое великолепие, делая его похожим на интерьер храма чужих богов неведомого народа. Тишина была законом этого места. Никто не нарушал ее 300 лет. Никто не смел изменить здесь ничего с тех пор, оставить след, осквернить память того священного события.
«А что произошло здесь?» – подумала Элис. «Ведь ничего, просто люди перестали приходить сюда. Забыли это место, и все здесь покрылось золотой пылью».
Она достала из кармана очки, поднесла глазам, и чудо техники пронзило эти 300 лет. Элис снова увидела, каким это место было раньше. Но чудеса обычно не всесильны. Так и это стекло выхватило из прошлого лишь одно застывшее мгновение. Занавески на окнах замерли в странном положении, откинутые призраком ветра из приоткрытых окон. Люди замерли, не закончив своих движений. Седой старик неуклюже завис над креслом, собираясь сесть. Ребенок указывает в окно, протянув прозрачную в солнечном свете руку. Элис стояла в узкой арке входа, держась за стены, крашенной гладкой зеленой краской, но под пальцами ощущала все те же осыпающиеся ржавые чешуйки. Она резко обернулась, потому что заметила тень за спиной. В тесном тамбуре у самого выхода спиной к ней стояла девушка. Элис сразу вспомнила и посмотрела вниз. Да, из ее руки падали вечность 3 тюльпана. Вдруг что-то яркое оказалось на краю зрения. Элис подняла глаза. Прямо перед ней была закрытая дверь, такая же тускло-зеленая. Блестящая ручка и надежный замок с трехгранным штырьком в скважине. Но на двери висел белый кролик, вырезанный из глянцевой бумаги. Кролик был в шляпе и старинном костюме. Он улыбался, показывая длинные кроличьи зубы, и указывал рукой, словно приглашая войти. Элис коснулась блестящей ручки и повернула. Замок щелкнул, и дверь легко открылась. Солнечный свет ослепил ее, она подняла руку к глазам, рука наткнулась на стекло. Она подняла очки, но вокруг почти ничего не изменилось. Разве что дверь стала ржавой, но это она и так чувствовала руками. Впереди, в золотом солнечном свете, были хорошо видны пыльные стекла со всех сторон, с узором прилипших травинок и паутины. Справа и слева различались все те же заклепки железных колонн, а спереди все затмевало золотое свечение. Элис наткнулась на кресло с низкой спинкой. За ним, по низу окон, с трех сторон, панели с цветными квадратиками, а слева от кресла из пола поднималась невысокая тумба с рычагом на вершине. Нет, не на самой вершине. Рычаг поворачивался в горизонтальной плоскости, а на его оси сверху сидел еще один белый кролик. Игрушка, сшитая из меха. На нем не было старинного костюма, только шляпа. Но Элис была уверена, что это тот самый кролик из сказки про девочку Элис. Но ведь и она тоже Элис. Несомненно, это знак. «Следуй за белым кроликом», словно говорил кто-то. Значит ли это, что она должна повернуть этот рычаг? Она опустила на глаза очки. Почти ничего не изменилось, лишь цветные квадратики ожили и засветились. Элис села в кресло и вдруг заметила на рукоятке надпись «Толкни меня». Сверху на рычаге была полукруглая линейка с делениями. На ближнем конце ее было написано «Тормоз», на дальнем – «Ход». Рычаг стоял посередине. Она уперлась двумя руками, толкнула его от себя. Рычаг беззвучно перескочил на одно деление вперед. Казалось, ничего не произошло, только качнулась стрелка на панели. Элис вскочила и бросилась назад в тамбур. Девушки с тюльпанами не было, в проеме она видела железные колонны. Они двигались, медленно уезжали влево. Подавив желание быстро выскочить наружу, она осторожно выглянула из проема. Нет, колонны не двигались. Люди все так же стояли в различных позах, с ручными тележками и чемоданами. Это ее повозка двигалась, и теперь Элис проплывала мимо них все быстрее и быстрее. Она вернулась в кабину. Солнечный просвет приближался. Элис двигалась ему навстречу, оставляя призраков позади. Наконец она вырвалась на свет. Вокруг высился чудесный город. Облака отражались в его фасадах. Синие шпили поднимались до самого неба. Тонкие арки соединяли стеклянные башни на немыслимой высоте. И по ним что-то двигалось, сверкая металлом. Это было так не похоже на то, что она слышала про ржавые города техов, про те поля искореженного металла и камня, которые она видела, пролетая. Или раньше здесь был воздушный город Солов?
Она проехала через арку и вылетела на открытое пространство. Пустота внизу испугала ее, но две железные полосы продолжались прямо по воздуху. Тонкий, почти невидимый мост поддерживал повозку над бездной. Далеко внизу блестела река, и белая лодка скользила, оставляя за собой след.
«Как дела?»
Голос призрака прошелестел из кармана, вернув мысли к ее цели.
«Пока все отлично. Я нашла кое-что. Думаю, это знаки, оставленные для меня. Уж слишком они напоминают сказку про Элис. Не беспокойся, этот человек не желает мне зла. И наша встреча нужна и мне, и ему».
«Надеюсь, ты знаешь, что делаешь».
Элис была уверена заранее, что ей удастся договориться с Дэном. Он был не такой, как Барон, не такой, как Мартин. Пожалуй, Эдвин теперь чувствовал к ней то же, что когда-то к Шейле. Проявлял к Элис заботу, как добрый дядюшка. Конечно же, он был бы против. Мартин вообще ничего не сказал бы, а просто молча последовал за ней. Но Элис чувствовала. Все, что касается Криса, ее личное дело. И это тонкое ощущение приближения к истине рухнет, если кто-то прикоснется к нему еще. Дэн был другой. Бесстрастный, но лишь в делах. В споре или увлеченный чем-то в разговоре, он был, пожалуй, эмоциональнее Барона. А в отношениях людей он не принимал участия, оставаясь холодным и нейтральным, словно давно и навсегда запретил себе проявлять чувства к людям. Наверное, еще в те времена, когда был живым. Они вылетели на рассвете одни. Элис и призрак Дэн, обитающий в теле крылатой машины. Они скользили низко над деревьями, чтобы никто не мог их заметить. Возможно, какой-нибудь руст, выглянувший в окно своей хижины, мог бы увидеть промелькнувшую стрелу. Но, скорее всего, он списал бы это явление на утренний туман или болотную птицу. Когда Элис смотрела вниз, то не могла различить деревья. Они сливались в размазанную туманную массу. Только по цвету она могла ориентироваться. В низинах лес был светлее, еловые участки проносились мрачными островами. И далеко впереди из тумана поднимались остатки решетчатых башен. Они направлялись туда. Элис не думала о том, что будет. Тайна влекла ее вперед, и она не знала, когда она вернется. Вагон слегка накренился, плавно разворачиваясь в высоте. Элис вдруг подумала, что он держится над рекой исключительно потому, что она верит в существование этих воздушных арок и мостиков. И стоит ей снять очки, как они исчезнут, и железная повозка полетит в воду. Следуя навстречу своему страху, она быстрым движением подняла стекло на лоб. Город подернулся ржавой пылью, стеклянные башни исчезли, превратившись в решетчатые руины. Но кабина по-прежнему скользила высоко над водой, по двум железным полоскам, опирающимся на ажурную арку. Путь медленно поворачивал обратно к берегу и снижался. Далеко впереди он упирался в груду конструкций и исчезал в ней. Элис уже видела темный проем, который поглощал рельсы, и, казалось, жаждал получить ее. Она потянула рычаг, и, как в сказке, надписи «Толкни меня» на нем уже не было. Рычаг не двинулся. Элис чувствовала себя как во сне, когда не хватает сил сдвинуться с места, а опасность все ближе. Железная пасть провала надвинулась на нее, и стало темно.